«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Ну, так как сегодня у нас польский день, то у нас и программа «Город» отдана Польше, и мы поговорим о польской культуре, о современной. Наверное, мы не очень хорошо ее знаем. Если пытаемся разобраться в культуре прошлого, то синхронно очень, я думаю, тяжело всегда понять. И по, например, кинопрокату, по театральным фестивалям, по переводам книг, которые... И для этого мы, для того, чтобы более-менее разобраться, мы пригласили специалистов сегодня. Ксения Старосельская, редактор журнала «Иностранная литература» и переводчик. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Ирина Рубанова, кинокритик, искусствовед. Здравствуйте, добрый день. И у нас Малгожата Шняк, первый секретарь посольства Польши и заведующий отделом культуры посольства. Здравствуйте, Малгожата.
Добрый день.
Добрый день. Сначала я исполню свой долг и раздам 5 экземпляров книги «Молодое польское кино». Раздам я тем, кто правильно назвал актеров, которые в последнее время снимались у нас. В России нужно было хоть 3 актеров назвать. У нас назвали и Альбрыскова, и Каролину Грушко, и Барбару Брыльскую, и Ржебровскую назвали в разных сочетаниях, но по 3 надо было назвать. Саша получает 903-621, Олег 905-763, Инна 910-480, Дмитрий 916-055, Ольга 905-235. Задам вопрос, от которого все сейчас засыпаны. Плюца или засыпка. Это будет полный на засыпку. Вопрос о студии. Вот поставлен мультфильм был «Петя и Волк». В 2008 году получил «Оскара». Назовите студию и город, в котором он был снят. Вот так вот. Назовите. За это в разных сочетаниях получат всевозможные призы. Первый человек, который пришлет правильный ответ, получит часы. Будет часы с польским временем. Дальше получит у нас альбом фотографий Польша. Фотоальбом еще получит «Горы Татры», фотоальбом «Горы Польши», фотоальбом вообще о Польше, но другой, 2 экземпляра у нас есть, 2 человека. И дальше пойдут призы, с которыми я очень тяжело расстаюсь. Пойдут 2 книжки, которые как раз принесла Ксения Старосельская нам. Об этой серии мы поговорим еще здесь.
Хорошо.
Януша Гловацкого вы получите, и Славомира Мрожика вы получите у нас. И я тяжело расстаюсь с диском, с Бигнова Прейснера, замечательный композитор, совершенно дивный. Я когда-то делал передачу «Саундтрек» по его киномузыке, а диск «Silence Night and Dreams». И здесь он и исполняет, он и продюсер, и, естественно, автор. Ответьте на вопрос, назовите город и назовите студию. Пожалуйста, +7 985 970 45 45. И когда придут мне ответы, мы подведем итоги нашего конкурса. Это будет последний вопрос. И сейчас вот мы... Вот, смотрите, хотел бы я спросить, вот Польша, вот уже много лет Польша уже официально вступила и в Европу, Польша теперь, поляки могут ездить куда угодно, спокойно смотреть что угодно, при этом бывает, что собственное творчество как-то немножко замирает у людей. Начинается потребление. На каком уровне находится творчество? В литературе. Насколько это интересно? Насколько это бывает не просто как молодые авторы номинанты премии «Дебют» российской сказали, что много ли словесного попкорна, как они говорили, или есть настоящая и литература, и кино, театр. Вот давайте пока общий Малгожат, общую ситуацию. Как вам кажется изнутри, а потом я спрошу у Ксении Старосельской, у Ирины Рубановой. Извне чуть-чуть. Ну, вы не совсем из меня, это лукавство было.
Да. Значит, если прямо ответить на ваш вопрос, вот замирает или не замирает в связи с тем, что Польша вступила в европейские структуры, я могу сказать, что не замирает. И вот то, что мы вступили в Евросоюз, никак не отразилось на польской культуре, это значит, никаких отрицательных каких-то показателей не было. Развивается и литература, развивается кино, очень сильно развивается польский театр.
Сильно развивается польский театр, даже по сравнению с тем, что было раньше в театре?
Знаете, если сравнить то, что было раньше, но мы смотрим на то, что было раньше, уже с некой перспективы. А вот мне кажется, что очень интересное явление сейчас в польском театре. Я не знаю, уже был этот вопрос про польских режиссеров. Вот я хочу сказать, что очень сильное сейчас молодое поколение в польском театре.
Молодое — это сколько лет?
Где-то около 30, например.
То есть вокруг 30.
Вот, да. Одного из представителей этого поколения, российская, московская публика могла спектакль увидеть.
Вы назовите, потому
спектакли.
Что этот вопрос у нас не прошел.
Еще не прошел.
Вы назовите.
Можно назвать, да?
Да, мы уже не будем его задавать.
Я имею в виду Яна Клату. Это один из выдающихся режиссеров молодого поколения. И как раз в Москве в рамках фестиваля сначала в рамках новой драмы он показывал свой спектакль «Трансфер», а в рамках «Нета» «Дело Д'Антона». И таких режиссеров вот того возраста, того поколения сейчас в Польше есть несколько. Есть тоже уже, к сожалению, надо их как-то зачислить к режиссерам среднего поколения, но тоже очень известные в России режиссеры, как Кшиштоф Варликовский, Грзегорз Яжина, но и есть метры, которые дальше работают. Так что, что касается театра, вот я уверена, что это развивается. Может быть, нам трудно сравнивать это еще пока с тем, что когда-то было, потому что действительно польский театр был когда-то очень сильный, он всегда был очень сильный. Был такой момент, что немножко это село, и публика перестала ходить в театр. А сейчас тоже и публика пошла в театр, потому что интересно. Молодые режиссеры смотрят на классику совершенно по-другому. И это интересно молодому зрителю. Так что вот...
Сразу было замечание о театре. Я чувствовал по реакции Ирины Рубановой, что у вас несколько иной взгляд на театр сейчас, на польский.
Ну, я не знаю так хорошо нынешний театр, потому что ведь еще вдобавок, а это, кстати, плюс, вдобавок ко всему, это театр не обязательно столичный, что важно. Mm-hmm. Тот же Клята работает не в
разных городах.
В разных городах. И поэтому мне трудно сказать, как, но уж то, что был совершенно... фантастический театр в 60-х.
Кстати, тоже не обязательно столичный.
И не обязательно столичный, потому что был Краков, Варшава и Вроцлав.
Это
было наверняка. А когда-то, чуть-чуть раньше, был еще Гданьск. Это точно. И этот был театр... соперник многим лучшим сценам, европейским тоже. Кантор, Свинарский, Вальдов театр, в театре Гротовский. Это сейчас уже имена легендарные.
Да, он и тогда был, я же Гротовский всегда был легендой.
Ну, это да, Гротовский легендой, особо статья. Но даже те люди, которые нормальные ставили пьесы, нормально. Кантор тоже был все-таки экспериментатор, как бы в наших представлениях, но все равно это было абсолютно новое слово. Что там говорить? Сейчас то, что я видела, это, как бы это лучше сказать, соревнование в интерпретациях, а не в самой там, материи театра.
Угу. В самом театральном языке?
Да.
То есть несколько, по-вашему, это также, уже уход деталей?
Так же, как, в общем, и в Европе, мне кажется. Тут в этом смысле то же самое.
Ну, то есть это часть общего процесса?
Никакого Гротовского нет. Никакого Кантора нет.
Нет, ну так мы можем жалеть во всем мире.
Вот, я и говорю, что в этом смысле это ситуация европейская.
А вот прекрасный режиссер Кристиан Люпа, это уже метр, который дальше продолжает работать, который
будет участвовать в «Золотой маске».
Да.
Так что это уже почти наш.
Будет участвовать в «Золотой маске». И, кстати, свой польский спектакль он привозит в декабре в Центр Мейерхольда. Тоже будут спектакли. Это новый спектакль, называется «Заратустра». Через неделю как раз будет спектакль.
Я вот весной была совершенно поражена. Я не знала, что такая громадная слава бушует по Европе у режиссера Варликовского. Потому что я была в Театре Европы в Одеоне в Париже. Ну, кроме того, что там в сезон ставят Варликовский два спектакля... Это совершенно не каждому дано.
Это очень серьезно.
Да.
Это по меньшей мере.
Книжные прилавки завалены его изданиями. в языке оригинала, по-французски. То есть это уже считается метр, конечно.
Ну, он еще такой среднего поколения, можно сказать. Да. Но по творческим достижениям можно его назвать метром.
По известности, да.
Хорошо. Давайте сейчас сделаем... Я напомню, что я задавал вопрос. Вот здесь я говорил, что будет сложный вопрос. Есть уже правильные ответы, но недостаточно. В каком городе, на какой студии был снят анимационный фильм «Петя и Волк», который получил «Оскара» в 2008 году? Нет, нормально, уже отвечают. Да. Но я хочу еще набрать для того, чтобы у нас и все 10 билетов, и призы у нас разошлись. Литература. Вот что мы знаем, вот что у нас, давайте так сравним. Вот что у нас сейчас есть в переводах, что, потому что у нас дикими, например, тиражами все всегда были. Например, Вишневский. Mm-hmm. Вот страшными тиражами.
Что
там
удивительно.
Все
да. Мне
да,
удивительно.
Да, Ксения Старосельская.
Ну, всегда мы давайте будем делить массовую культуру, да, которая потребляет одну часть продукции, назовем это грубо так, литературной продукции, и люди, которые хотят читать что-то настоящее. Вишневский, я бы его к числу авторов высокого литературного жанра бы не отнесла, хотя человек, он кажется достойный. Но это не связано, а с его достоинствами литературными. По-прежнему читают Хмелевскую, угу. По-прежнему читают Сапковского. Да, каждая ее книжка издается. У нее есть свой читатель, и вполне, в конце концов, это интересно, это забавно. И она породила, наверное, целый ряд Донцову. Последователей у нас, ну, Донцову. Скажем, Донцову.
Нет, действительно, она очень много.
Так и есть.
И бывают хорошие и в этом стиле примеры. Бывает такого иронического... С такой вот немножко удивленной
конечно.
Перед миром женщины,
да.
но очень умной,
конечно.
Который
и
прикидывается
это...
неумной. Это хороший способ. Это хороший способ. И он находит свои образцы.
Он находит свои образцы, и дай бог, пускай существует усталому человеку, придя домой после работы или едучи в метро, что может быть лучше, как прочесть очередную книжку Хмелевской или даже Донцовой. Но есть в Польше и литература, которая... В Польше, кстати, тот же Вишневский сейчас тоже пользуется очень большим успехом, они не очень понимают, почему сами.
Да, рассказывают, что просто сносят магазины иногда, когда новые книжки.
Здесь в Москве, во всяком случае, сносили.
Мы наблюдали это в Москве во время книжной ярмарки.
Да, и сейчас он опять приезжал на нонфикшн тоже. Но, в общем, хватит о нем, потому что есть ведь очень много достойных писателей. В Польше есть замечательные писатели старшего, уже очень старшего поколения, это, если можно так сказать, которые продолжают писать. Пишет и выпускает книжку за книжкой Тадеуш Ружевич, 85 лет. Пишет Вячеслава Шимборская, лауреат Нобелевской.
Да, Сталинской.
Сталинской, Ленинской, простите, ради бога. Извините, но... Совершенно страшная оговорка. Я надеюсь, что пани Вячеслава меня простит. Она пишет. Она никогда не писала много. Она пишет, у нее выходят тоненькие книжечки, но они всегда высочайшего класса.
Я помню ее изумительную лекцию о поэзии, которую она в Стокгольме прочла.
Вы как раз были в этом году и слышали ее.
Тогда я с огромным каким-то наслаждением я слушал лекцию Нобелевскую, ее выступление.
Да.
Это было замечательно.
Это замечательная лекция, я хорошо ее помню, я ее переводила, она была напечатана в журнале «Иностранная литература» сразу же после того, как она была произнесена. Это писатели старшего поколения. Есть писатели уже сильно среднего поколения, то есть тем, которые уже около 60 или за 60, которые тоже продолжают писать и получают награды вполне заслуженные, ну, не знаю, взять хотя бы Мысливского или Гловацкого, одну из книжек я как раз принесла. Это автобиографическая книжка. Кстати, обе книжки, которые я принесла, это «Мрожек» и «Гловацкий», это автобиографические книги. Я о них еще два слова скажу, но прежде я скажу, что эти книжки вышли в серии. Издательство НЛО уже больше пяти лет выпускает серию. У нее есть такая как бы общая серия «Современное европейское письмо», и там есть подсерия. Серия польской литературы. И вот это
серия активно очень работает, выпущена уже 21 книжка. Угу. Последняя «Мрожек». В этой, поскольку я имею некоторое отношение к этому, то я хочу сказать, чем мы руководствуемся, выбирая книги для этой серии. Мы, ну, это проза, во-первых, но мы не ограничиваемся беллетристикой, поскольку вообще во всем мире у нас и в Польше растет интерес к документальной литературе, к автобиографической литературе, ну, вообще к нон-фикшн. А в Польше этот жанр традиционно силен, и я уж не говорю о жанре польского репортажа, совершенно замечательного, так называемой литературы факта. Угу. И эти книги тоже будут в этой серии, будут, вот уже, да? В будущем году. Да, будет две книжки. Вышел Капущинский, это мэтр литературы факта, только что вышло, ну, несколько месяцев назад, его последняя большая книга «Путешествие с Геродотом». А в будущем году будет книга известного уже нашему читателю Анджея Стасюка, который не является репортером в прямом смысле этого слова, но у него такие книги «Пути». Mm. Не романы «Пути», это нон-фикшн, но это всегда необыкновенно интересные наблюдения. Он ездит по свету, в основном его интересует Центральная Европа, и он об этом пишет. И вот есть такая книжка, которая по-русски будет называться «По пути в Бабадаг», и это толстая книга, в котором собраны его впечатления и наблюдения за жизнью Центральной Европы. Кроме того, в этой же серии... Вот недавно,
вот, несколько лет назад. Вот это время, да, достаточно книги... переломное, да, для всей Центральной и Восточной Европы.
Поэтому его, видимо, это интересует, поскольку это, там происходят всякие перемены, которые он и отмечает. Кроме того, я обязательно прошу всех обратить внимание, вот, наверное, даже весной эта книжка уже выйдет. Это совсем молодой человек, репортер, зовут его Мариуш Шчигел. Книжка его называется «Готленд», и это потому, что от Карела Гота, наверное, слушатели старшего поколения хорошо помнят этого певца, он еще жив.
И тут, Карел Гот.
Да, и тут совершенно есть уникальное явление. В его родном городе есть музей Карла Гота, который называется Карела Гота. Да, который называется «Готленд». Так назвал свою книжку Мариуш Шчигел, потому что эта книжка посвящена Чехии. И это совершенно замечательная книжка.
Да, Мариуш Шчигел, если можно, это известный журналист газеты «Выборчей», который много лет был с обкором тоже в Чехии. Он увлечен Чехией и пишет про Чехию, очень хорошие репортажи пишет в Чехии, о Чехии. Как раз вот этот сборник действительно очень хорошая книжка, так что мне кажется, что она будет интересна тоже и российскому зрителю.
Да, значит, читателю. Не удержусь от маленькой рекламы. В первом номере журнала «Иностранная литература» будет такая подборка «Современный польский репортаж». Там будет кусочек из новой книжки Стасюка, которая пока не готовится к изданию, которая называется «Deutschland». Понятно, о чем она. Там будут два фрагмента из книги Шчигла. И там будет еще очень интересный репортаж тоже замечательной журналистки Лидии Остоловской. Все это последних лет книги. Что касается Мариуша Вилька, есть такой удивительный человек, журналист, который, не знаю, лет 5-6 назад приехал в Россию и остался. И жил на Соловках, теперь он живет в Архангельской области, совершенно погрузился в нашу действительность, живет в ней, любит, и жены у него русские, и, в общем, наш человек, который со своей польской колокольни пишет о том, что он видит, притом он это не видит, так сказать, на бегу и мимолетом, он это знает, он в этом живет.
То есть живет. Он живет.
Да.
Он живет по-настоящему.
И первая его книга «Россия. Волчий блокнот» как раз в этой серии вышла, по-моему, в прошлом году.
Два года тому назад.
«Волчий», потому что «Вильк» — это волк.
«Вильк» по-польски — это волк. А только что вышла его вторая книжка в издательстве питерском Ивана Лимбаха. Вышла его вторая книжка «Волок» называется. Тоже замечательная книжка. Так что вот это... Но, повторяю, и романы в этой серии тоже и публиковались, и будут публиковаться. Просто мы решили расширить этот, так сказать, спектр.
Нет, ну да, теперь просто становится видно, что мы достаточно широкую даем все-таки картину.
Да, конечно. Хотя, к сожалению, тиражи небольшие. Но у этой серии есть свой читатель. И вот это было заметно на нон-фикшн, скажем, на последней, или в Красноярске на ярмарке «Кряк», где я как раз была, я просто была свидетелем. Подходят люди и говорят, а есть ли у вас роман Хюлли последний? А есть у вас книжка «Токарчук»? То есть люди знают уже, и это благодаря тому, что мы им показываем.
Знают и ищут. А вот давайте сразу вот до сейчас новостей, у нас первая часть. А вот с литературой, насколько в Польше известно то, что сейчас пишет и серьезная, и малосерьезная наша литература.
Тоже много переводится.
Много переводится, да?
Да, сейчас много переводится. Вот все новые книги назову несколько фамилий: Сорокина, Пелевина, все это выходит. Акунин очень популярный.
Ерофеев. А да, только вот, что вышел вот... Бенедикт Ерофеев, называется «Почти полное собрание» в 2008 году.
Ерофеевы
Москва,
Петушки
и плюс еще какие-то...
И очень любят, кстати.
Да, и очень любят, и цитируют. Так.
А Виктор Ерофеев только что вернулся из Польши, неделю назад буквально он был в Польше. У него была презентация тоже его новой книги, и тоже я с ним разговаривала как раз после того, когда он вернулся, говорит, что очень хорошо все прошло. Mm-hmm. Так что издаются. Издаются книги, издаются, вот, например, тоже книги Аксенова.
Так и что, классика.
И классика. Но классики я не говорю. Классика всегда издается, издавалась.
Делают ли новые переводы? Вот недавно мы здесь, в этой студии, там, сходили все с ума по новому японскому переводу братьев Карамазовых, вот этот знаменитому, который сейчас за миллион перевалил. За миллион, да.
Но они вообще чувствуют японцы
на Достоевском.
Только что вышли братья Карамазовы в переводе Адама Поморского, который «Бесы» перевел, и были переводы уже в Польше когда-то.
Да, но новые тоже делают.
Делаются.
Потому что это очень интересно. Я недавно, мы поговорим и о кино, и потом. Я недавно для себя по-новому совершенно открыл «Бесов Вайды». И понял, что это...
«Бесы Вайды» каких? Кино?
Кино. Я помню,
не в Польше сделанный.
Нет.
Но это французский. Французский.
Но это Вайда все равно.
Но это Вайда.
И я понял, что это фильм, один из самых замечательных фильмов по Достоевскому, который был сделан. Что-то сейчас совершенно
после
новыми
Курасавы.
Глазами. После Курасавы. Правильно, после «Идиота» Курасавы. Абсолютно верно. Мне кажется, что такой взгляд, это именно нам надо смотреть. Именно нам надо смотреть и понимать, как это видится, тем более...
А ведь многие очень пренебрежительно относятся к французскому фильму «Вайды, бесы».
А я помню, когда мы бурно обсуждали это и во Франции, и с русскими французами, mm-hmm. французскими русскими, и русскими русскими мы это обсуждали. Yeah. Это было событие, и в основном были такие достаточно негативные mm-hmm. отзывы. Но мне кажется, сейчас, когда я пересмотрел... Вот недавно, когда вышли диски Анджея
вот
Вайды,
коллекция
Вайды вышла, тогда это уже можно смотреть. Вообще освежение взгляда это очень важная вещь. Мы сейчас говорим о каких-то новых явлениях, новых подходах, но и освежение
это
взгляда...
Это надо смотреть с перспективы, с какой-то перспективы.
Да, и с каким-то подходом, и, может быть, даже после определенных событий и после определенных трудностей. Это очень важно
конечно.
Смотреть. Мы вернемся к разговору о культуре в программе «Город», о польской культуре. Вернемся через 5 минут.
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
Мы продолжаем наш разговор о польской культуре. У нас сегодня польский день. Я напомню, кто у нас в студии. Ксения Старосельская, Ирина Рубанова и Малгожата Шняк. Мы говорим о польской культуре, а вы отвечали на наш последний страшный вопрос. Надо было назвать город и студию, где был снят «Петя и Волк». Это «Семафор» и «Лодзь». «Семафор» – студия, «Лодзь» – город. Много ответов правильных. Давайте я последовательности. Вы знаете, что у нас разнообразные призы от часов до альбомов и книг. И плюс каждый получает билеты на ансамбль «Мазовша» на 22 декабря. Ирина первая была 903-278, Кирилл 764, Алла 903-272, Дмитрий 916-055, Саша 903-764, Юлия 903-571, Андрей 906-055, Илья 903-116, Алла 916-473, Людмила 499-196. Вот это все наши победители.
Ну, поздравляем победителей, потому что это был трудный вопрос.
Сегодня, эти наши 2,5 часа, которые мы посвятили Польше сегодня в эфире. Сегодня очень много победителей, очень много правильных ответов. Мы все прекрасно понимаем, что интернет – великая мировая система, но это тоже надо суметь, и надо интересоваться, надо знать.
Надо найти.
И совершенно неважно, каким способом вы это делаете.
А можно я добавлю только еще до этого вопроса, потому что эта студия обладает уже... одним «Оскаром». Угу. Это польский кинорежиссер. Это был первый польский «Оскар», который получил Збигнев Рыбчинский за короткий анимационный фильм «Танго».
Угу.
Так что второй Оскар у студии Самара.
Хорошо. Нет, получил, богатая студия
получил Оскара и уехал туда, где Оскаров раздают, в надежде, что будет их получать часто. А дальше
и так
получилось.
И не получил. Да.
Ну, ничего. Ничего. Это тоже все хорошо. Главное, чтобы делалось дело. Что у нас происходит в кино? Расскажите
у нас
мне.
Или у них?
У нас в Польше. Получается, раз у нас сегодня Польша здесь маленькая такая.
У нас.
Да. Что происходит?
Ну, так тоже сразу не ответишь. Конечно, перемены на кино отражаются впрямую и по разным линиям, и по линиям финансовым, организационным, и по линиям состояния мозгов. Это совершенно ясно. А третье и очень важное – это смена поколений. Угу. Смена поколений произошла не такая радикальная, как у нас, потому что все еще старшее поколение присутствует, и даже в творческом состоянии, а даже просто присутствие – это очень важная вещь, как мы теперь видим.
Для преемственности, для образцов.
Для того, чтобы знать, где планка. Может, не достигать этой планки, но знаешь, что она вот тут. А что касается, собственно, фильмов, то не знаю про текущую современную литературу, не жанровую, разумеется, а так как бы литературу. О жизни, о жизни. Но кино... На мой вкус и на мой взгляд, несколько измельчало. Может быть, потому что ушло то, что называлось польской темой, главной польской темой. Это тема освобождения, тема борьбы с фашизмом, в которой скрывала потаённо тема.
Но это уже давно ушло.
Тема
и освобождения.
От другого тоталитаризма.
Да.
Это давно ушло, но это сделало это кино известным. Мы бы не разговаривали сейчас о нем, если бы не было тех фильмов, которые на этом взросли. Поднялись. Мне кажется, что с тех пор... Мне кажется, что вот новый, как сейчас говорят, тренд, новое движение польского кино, оно как раз от романтического такого бурного движения освободительной темы к будням, к тому, что есть мы сейчас. Собственно, это Кислёвский начал в своих польских фильмах.
Это не Кислёвский, это еще была волна кино морального непокоя.
Но моральный непокой был очень замечательной картиной, но очень тенденциозной, скажем так. А это уже без морализаторства. И такие фильмы есть, и они полезны, я считаю. Некоторые из них даже получают, например, фильм «Штучки».
Анжей Якимовский, да.
Анжей Якимовского. А перед этим у него была, мне кажется, картина более важная. «Закрой глаза» или «Зажмурь глаза». Такие медленные картины. И в отношении между людьми прорисовываются в этой медленности, в этой бездействии. Это, конечно, не касса, безусловно. Но это то, что или есть искусство, или приближается.
А вот скажите, есть ли желание? Польша большая европейская страна. Она такая в восточноевропейской стране, Польша по масштабам себя ощущает большой еще по всему. Польша всегда была страна и больших амбиций.
Конечно.
Всегда. И в искусстве тоже. Посмотреть на все. Вот как в Ватикане висит Ян Матейко, такой вот как. Гигантских просто размер. А в кино есть ли желание сделать там, переголливудить Голливуд, как у нас есть такое желание, переспецэффектить все спецэффекты на свете, сделать такой блокбастер гигантский?
Сделана трилогия Сенкевича.
Но это не такие блокбастеры. Последняя часть не так давно. Последняя часть не так давно. Но, знаете, потом сделал Кавалерович еще этот большой Квовадис, тоже такой.
Квовадис сделал замечательно. Но он скорее там, он не такой гигантский. Мелкая
картина, что там говорить.
Ну, блокбастер, но я об этом говорю. Просто большой.
Это очень неплохой фильм. Это очень неплохой фильм.
Можем спорить.
Какой там Линда гениальный совершенно.
Можем спорить, ничего.
Нет, артист это высший класс, конечно.
Он не мертвый фильм, он не...
Но что я могу сказать, что теперь вот эти блокбастеры за Польшу делает Россия.
Да, вот я скажу почему, потому что у нас нету таких денег больших, это огромные деньги.
Я хотел сказать одну вещь. Мне кажется, что по каким-то причинам, не касающимся чисто кинематографических, упускается огромная и, мне кажется, очень обещающая возможность. Возможность не продукции даже, а какого-то большего. Вот назвали там 4 или 5 актеров, которые последние несколько лет. И то, потому что Альбрыхского знали с незапамятных времен. Брыльскую всегда.
Всегда,
вот.
Да.
И теперь там еще не упомянута Шикульская, которая снимается тоже в наших картинах сейчас, но в такого уже совершенно Шикульская, которую тогда довольно хорошо знали. Между тем, Грушка теперь стала, можно сказать, русской актрисой. Но польские актеры, в каком бы состоянии ни было польское кино, совершенно замечательные. И в особенности молодые актеры, и в особенности женщины, что у нас как раз наоборот. Могли бы как-то это, приблизиться друг к другу. Могли бы делать какие-то вещи, которые... Но у нас есть еще и общие сюжеты.
Есть. Но мы выпускаем сейчас-то...
Но мы не покупаем Катынь.
Да,
или
не показываем.
Или покупаем каким-то странным, таинственным образом. Ты что-нибудь разузнала по этому поводу? Оказывается, что у нас куплено Катынь.
Ну да.
Куплено, но не показано. А мы смотрим диски
пиратские,
юхо-хо, бутылка рома, который продается замечательно. Среди прекрасного, качества. Прекрасного качества. Да. Но мы вот здесь, я вообще противник пиратства, страшный. Но здесь я делаю такое, как...
Ну, а что делать?
А если нет другого?
Как Елизавета давала каперский патент. Вот извините, я личный свой каперский патент на пиратство здесь бы дал.
Безусловно.
Потому что это надо знать. Это надо знать. Да, конечно, мы могли бы сделать, но для этого нужны общие подходы, хоть и разные. Чему-то возможно было. Между прочим, завершение трилогии с другого конца, правда, что сделано было, трилогии Сенкевича. Конечно, и сразу мы думаем, ах, если бы такие возможности были бы тогда у Гофмана, когда он снимал первые, потом. Вот вернее, вторую и третью часть, начиная с третьей.
Да.
Были бы у нее Валдаевского и Потоп, как если бы он так снимал.
Ну, тогда и вообще в кинематографе не было таких возможностей, не было таких спецэффектов, когда это...
Ну, кстати,
да и соседа обидеть нельзя было.
Да, но здесь же спокойно здесь снимается какая сложнейшая и центральная фигура историческая.
Ну, вот
всего
Сенкевича
Хмельницкий прекрасно-то как играет там совершенно Ступка, совершенно изумительно.
Да, гениально.
Но Ступка сейчас у нас
все
в порядке, выполняет план всем линиям.
Он актер всех.
Во всех.
Он
всеобщий
наш актер. Да.
Да, вот сейчас он у Занусе снялся, так что со Ступкой все в порядке, тут нет. Вот сейчас пример, пожалуйста. Сейчас чуть было не состоялся фильм, который именно и должен был состояться, как русско-польский. Это фильм по биографическим, даже не биографическим, а о детстве Гофмана, рассказанный Гофманом. Наш сценарист Павел Финн написал сценарий.
Так.
Я читала этот сценарий. По-моему, замечательный сценарий. О ссылке, о Казахстане, где был Гофман в детстве. Сначала с родителями, потом с мамой, только своей. И о возвращении в Варшаву. Фильма не будет. Это очень жалко, это очень жалко. Конечно, он дорогой, безусловно. Конечно, вряд ли кто, наша страна, будет особенно вкладываться в это. Это мне понятно, но вот так упускается. Ну и самое печальное, и на этом я кончу, самое печальное, что, конечно, это то, что у нас не показываются польские фильмы. Если они возникают, то они возникают на каких-то просмотрах в городе Москве или в городе Петербурге. И это все. И это все. Какие бы они ни были, все равно они не хуже наших фильмов. Все равно они близки к тому, что мы переживаем. И делают их люди того же поколения. Вот этот эксперимент... Как он назывался точно?
«Россия, Польша, новый взгляд».
Да, «Россия, Польша, новый взгляд». Короткие фильмы сделаны, 5 русских
да,
молодых.
Да, мы сегодня
фильмов.
Разыграли. Да.
5 да. польских.
Это был замечательный
проект. Это же очень да. интересно, и очень свежо, и очень обещающе. Все, уже следующего они предполагал продюсер делать.
Значит, следующий. Там возникло еще несколько фильмов, и на этом диске, который мы сегодня тоже дарили, там есть еще 2 или 3 новых фильма, которые возникли да. уже после того, угу. как проект завершился. Но действительно, проект был очень интересный тем, что это делали молодые люди. Молодые люди, которые их просто бросали глубокую воду, они приезжали в Россию, им надо было найти тему. Во-первых, найти интересную тему, а потом уже снять все это. И также российские студенты киношкол приезжали в Польшу, они находили тему. Знаете, это было так интересно. Вот я с большим интересом смотрела именно картины, которые сделали вот российские студенты, потому что ну, совершенно другой взгляд на мою страну. И мне кажется, что также да, и в отношении да. к фильмам, которые делали польские студенты.
Должно быть интересно взгляд. Причем взгляд именно из Польши. Потому что то, что вы говорите, например, сейчас о том, что плохо показывают польские фильмы. Да. Прокат устроен вообще таким образом, что плохо показывает всю Европу. Для того, чтобы пробиться в большой прокат, нужно быть каким-то... причем мейджорским фильмом из Штатов или нашим блокбастером, таким вот могучим каким-нибудь, с афишей наполовину Нового Арбата. Вот здесь нужно. Тогда... А в остальном есть же у нас, есть у нас 35 миллиметров, есть еще. Вот здесь, наверное, надо развивать вот эту систему
конечно,
проката еще
конечно.
Больше. Потому что есть интеллектуальный прокат, есть конечно. Прокат для любознательных.
Конечно.
Есть масса молодых людей, которые ищут именно эти фильмы
да.
и именно эти залы.
Конечно.
Да, мы это видим, когда вот показы, Ирина говорит, что эти показы проходят где-то в Москве или в Питере. Нельзя сказать, что польское кино не показывается. Есть показы. Показываются и в рамках разных фестивалей, и просмотров. И видно, что это интересно публике. Так что вот если был бы такой кинотеатр, где там постоянно, я не знаю, не скажу, что там каждый день польское кино, но чтобы хотя бы какие-то интересные новые вещи можно было посмотреть, мне кажется, что это было бы... Что это,
ну, был
это,
музей да. кино, но теперь нет музея mm-hmm. кино, у них нет
есть
залов.
Есть иллюзион, но они не показывают.
Иллюзион не показывает.
Если можно, я еще скажу 2 слова о том, о чем Ирина говорила в начале, вот перспективы копродукции. Там есть уже некоторые попытки. Может быть, еще не... Хотя там есть уже даже такие, что и деньги с одной стороны, и с другой стороны. Но я хочу назвать один фильм, который вышел в этом году, и который, кстати, получил главный приз на фестивале в Гдыни. Это всепольский фестиваль художественных фильмов. Этот фильм называется «Маленькая Москва». Этот фильм сделал режиссер Вальдемар Кшистек. Очень интересная тема. Тема такая, что, ну, как вы, наверное, знаете, во время еще, когда до перемен в Польше были...
Да, это трудно назвать каким-то
словом. Ну да, в Польше были советские войска.
Да.
И вот одним из таких,
знаем.
Из таких мест, где они были, это был город Легница. Это такой город на юге Польши, и там вот гарнизон. Был гарнизон Советской армии. И эта история как раз вот любви поляка и вот русской девушки, которая жила в этом гарнизоне. Да, такая трогательная история, говорят, такой love story. Я надеюсь, что этот фильм смогут тоже увидеть российские зрители. А вот эту россиянку прекрасно играет российская актриса Светлана Ходченкова. Угу. Она, кстати, тоже получила главный приз за главную женскую роль вот на нашем фестивале.
Вот интересно, все-таки... И мы вчера, когда я записывал интервью с послом, мы говорили об этом, что очень важно сломать какие-то вещи, стереотипы и вместе что-то делать. Ведь и приводилось вот как вот эти вековые франко-германские отношения, жуткие почти всегда. Они были сломаны. Я очень хорошо помню, как они в кино сломались. И мы все помним, я думаю, сломались вот этими не всегда самыми гениальными, но большими фильмами. Когда вышел такой фильм «Горит ли Париж», например, он где-то патетический, где-то такой. Но там, например, наверное, франко-германские отношения про самое тяжелое время, там 43-44 год, когда Париж должен был быть вообще уничтожен, мог бы быть. Коменданта Парижа играет гениальный Герт Фройбе, актер. А да, с французской стороны там тоже целые
созы. Все играют.
Все. Нет, Жар Филипп уже тогда не было. Там Делон играл Шабан Дельмаса. Он играл. Как приятно было галлийскому правительству. Вот. Ну так вот, и там это было из-за этих нескольких кадров. Было. Это раз слом. Когда немцы с удовольствием смешным играли в «Большой прогулке» тогда. И французы, и немцы играли. И англичане тоже это было. Когда вот это на разных уровнях было общее освоение, серьезное, несерьезное, героическое, страшное освоение собственной истории вместе. Вот тогда, мне кажется, и растопились франко-германские отношения.
Ох, это трудная вещь.
Это жутко трудная вещь.
Для наших двух народов, каждый из которых перец,
да.
Это трудно.
Трудно, конечно.
Это трудно.
Я еще хочу сказать об одной вещи. Может быть, она будет интересна российским слушателям. Вот иногда тоже существуют такие разные стереотипы, что в Польше никто там не интересуется российской культурой, российским кино. И это неправда. Вот я приведу один пример. В ноябре в Варшаве, а потом во многих городах Польши, уже во второй раз проводился такой кинофестиваль, он называется «Спутник над Варшавой». Это даже трудно себе представить. 150 картин, начиная с броненосца Потёмкина по самые mm-hmm. современные картины. Ретроспективы российских режиссеров. Мне рассказывали мои друзья, которые в Варшаве ходили на эти просмотры, говорят, очень трудно было достать билеты. Публика сидела с утра до ночи и смотрела российское кино. Это во второй раз было сделано, и вот это расширяется. Первый год было только в Варшаве, а в этом году было еще в нескольких городах Польши. Так что, ну, фильмы, может быть...
Причем это делает частная фирма?
Частная фирма, да. Частный, просто частный человек. Фильмы в прокат, может быть, и не выходят тоже так много, как...
Ну, «Броненосец Потёмкин» можно уже не выпускать.
Ну, нет, я говорю только, что это такая большая картина, начиная с «Броненосца Потёмкина», а заканчивали они, я не помню уже, как, но самые современные фильмы. Самые последние фильмы, да. Так что, ну вот, стереотипы
и
тоже.
1612-й они показывают.
Ну, не удалось показать в прошлом году, в этом году они показывали.
А надо его показывать вообще?
Ну, вот знаете, показали. это было...
Объяснить, почему праздник.
Нет, это
правильно.
Тоже для того, чтобы как-то, ну, знаете, в Польше был такой мит, что это антипольский фильм.
Ну, конечно.
Он никакой не антипольский.
Это фэнтези,
сейчас посмотрели и знают, что он не антипольский.
Он никакой.
Поэтому надо
она
было
говорит,
ему показать в Польше.
Историческое фэнтези. Но ставить, знаете, при всем при том, что здесь, я очень большой противник зеркальности представлений. А вот существует фильм «Катынь» и существует фильм «1612», это фильм абсолютно разного порядка. И говорить, что вот там не хотят смотреть «1612», а у нас не хотят люди смотреть «Катынь», я, это, знаете, такой манихейский взгляд, и, по-моему, очень глупый, потому что существует абсолютно разный и уровень подхода к истории, и серьезность подхода к истории. И мне кажется, что если ты делаешь историческое фэнтези на непонятно какие темы, ты напиши там большими буквами. Это историческое фэнтези, ребята, я ни на что не претендую.
Конечно.
Вот, это экшен. Как сказал один замечательный драматург про преступление и наказание, экшен про старуху. Сказал. Вот так вот. Давайте, если мы так вот подходим, вот давайте обозначать свои вещи и набираться мужества. Потому что я думаю, что если бы чем больше людей вы посмотрели ту же самую «Катынь», посмотрели, набрались бы мужества и подойти и к своей истории,
да,
и к своим
жертвам. Можно почитать
подойти.
Интернет, и там это уже, да, там это уже видно.
Да, между прочим, там
есть такое
серьёзное...
Есть жуткое, конечно,
но есть очень серьёзное обсуждение.
А есть просто такие разборы. А между прочим, чтобы уж совсем проинформировать наших читателей, надо сказать, что 82-летний Вайда сделал новый фильм.
Да ну что вы.
Да. Сделал новый фильм. Скорее всего, он будет на Берлинском фестивале, а потом уже выйдет.
Это сейчас на Берлинском прямо будет?
Да, 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 он уже готов совершенно.
Да.
Это по Ивашкевичу.
Да.
Это третий его фильм по Ивашкевичу. По сценарию Токарчук.
Да, я читала об этом.
Вот. А называется это названием цветка «Аир». Это у нас татарник, по-моему.
Да, татарник. Да.
Татарник.
Татарок. Да. А по-польски?
Татарник.
Татарок, да.
Да. Вот. И там Кристина Янда.
Аир по-русски, да, тоже говорят.
Вот. Так что я просто горю нетерпением увидеть это.
И совершенно другой, чем «Катынь». Это
не
уже...
кто смотрит Вайду, ну, скажем, не последние там 45 или 50 лет,
да,
но кто хотя бы так ретроспективно смотрел Вайду, да, понимает, что у Анжея Вайды очень разные фильмы, и практически все очень важны, даже вне зависимости от их. Бывает успех, не успех.
Угу.
Ах, жалко, не задал я вопрос, можно было бы задать вопрос, наш любимый был вопрос. У нас у всех... поколение вокруг. Вот. Угу. Мы все очень хорошо помним последний раз, когда до запрета у нас вышел Вайда в прокат с художественным фильмом. Это был, кстати, «Барышня из Вилька» последний.
«Барышня из Вилька» совершенно.
Да, был последний, да, фильм, который...
Потом уже Ивашкевич.
Когда мы смотрели его в кино.
И да, даже «Березняк» не был в прокате.
Он так был.
Но он был на московском фестивале.
Он не фестивале. Был куплен.
Он был на московском фестивале,
был,
получил
но
приз.
Но не был куплен.
Приз, да, получил, по-моему, да,
да,
на московском.
Но он не был куплен.
Вот витиеватые наши истории, в том числе, да, и истории искусства, которые мы попытались рассмотреть сейчас в программе «Город». Ходите, следите, сходите в Польский культурный центр, покупайте книжки, читайте, интересуйтесь. Я думаю, что... И главное, что поспокойнее... И мы самое удивительное свойство человека – это уметь себя подставлять на место другого. И опять же, с той же цитатой, чудесной антигонской цитатой из «Катыни» Вайды, «Быть жертвами, а не сполочами». Это мы сумеем, тогда мы будем все вместе. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо.
Это была программа «Город».